Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Ну что, добрый вечер. Я Владимир Рыжков. Прямой эфир, как всегда, по пятницам, 8 вечера по Москве. Я приветствую всех наших радиослушателей, всех, кто, я боюсь, сейчас стоит в бесконечных московских пробках. Приветствую всю аудиторию телеканала RTVI. Также вы можете смотреть нас по 4, по-моему, камерам компании CityVisor на iPad'ах, iPhone'ах и на всех устройствах с платформы Google Android. Еще можно нас, разумеется, смотреть на сайте «Эхо Москвы», а еще вы нам можете писать на СМС по номеру 985-970-45-45. У нас сегодня очень интересная тема, у нас сегодня очень интересный гость, и у нас будет ближе к концу программы очередное наше интересное провокационное голосование. Вопрос мы уже придумали, и в конце программы вы его услышите и будете активно голосовать. Итак, тема. Как всегда, мы отталкиваемся от истории. Цикл наших программ называется «Осторожная история. Лихие 90-е или время надежд». И в это воскресенье сразу две даты. Одна юбилейная, другая почти юбилейная. 12 июня 91 года, ровно 20 лет назад, на всенародных выборах, первых в российской истории, был избран первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. А годом ранее, в 90-м году, в этот же день, 12 июня, была принята знаменитая декларация о суверенитете Российской, тогда еще Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР. И мы сегодня обсуждаем 20 лет российского суверенитета, итоги. И я с удовольствием представляю гостя сегодня в нашей студии. Это известный российский экономист Андрей Николаевич Илларионов. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер нашим радиослушателям.
Да, я должен сказать, что Андрей совершенно удивительный, по-моему, очень подходящая персона для обсуждения этой темы, потому что он работал и, как правильно сказать, в правительстве Гайдара или с правительством Гайдара? Все-таки скорее в какой-то мере в правительстве, да?
Нет, я работал в том числе и в первом правительстве, которое, на самом деле, строго говоря, было называлось правительство Ельцина.
Ну да, он был премьер-министром. Да.
А первым премьер-министром был Ельцин.
Ельцин.
Де-факто премьером. Первым де-факто, первым вице-премьером был единственный Геннадий Бурбулис.
Да.
Он был им с ноября, с 6 ноября 1991 года до апреля 1992 года. Гайдар стал первым вице-премьером в апреле 1992 года, а исполняющим обязанности премьер-министра в июне 1992 года. Поэтому возможное название этого правительства – правительство Ельцина, Бурбулиса, Гайдара.
Правильно. Так вот, Андрей Николаевич не только работал в этом правительстве, но и работал с Виктором Степановичем Черномырдиным. И почти 5 лет, если не ошибаюсь, работал экономическим советником нынешнего премьер-министра.
Почти 6 лет.
И тогдашнего президента Владимира Путина. Так что, как вот в том фильме говорится, он не понаслышке знает и 90-е, и 2000-е годы. И сегодня мы попытаемся решить, я бы сказал, непростую задачу, подвести некоторые главные итоги вот этого 20-летия. 20-летия с момента избрания Бориса Николаевича Ельцина и 21-летия с момента принятия декларации о суверенитете. Но начинаем мы, так что пишите нам СМС, задавайте вопросы Андрею Николаевичу Илларионову. А пока мы начинаем, как всегда, с портрета Бориса Николаевича Ельцина, который подготовлен обозревателем Николаем Троицким.
Борис Ельцин – могучее воплощение основного инстинкта. Воля к власти была его двигателем внутреннего сгорания. Ради власти он забирался на танк и ложился на рельсы. Ради власти был самым правоверным из коммунистов и сносил исторические здания по указу ЦК КПСС. Ради власти сделался яростным антикоммунистом и свою же партию запретил. А затем разрешил, потому что она больше ему не мешала. Но мешала законодательная ветвь, развесистая, словно клюква. И тогда он ее отрубил. Борис Ельцин отменял конституции, упразднял парламенты, ликвидировал целые государства, хотя нет. Союз, как Шурик часовню, не он развалил. Зато сумел воспользоваться развалом по полной программе и с максимальной выгодой для себя. Великий мастер загогулины и рокировочки, всенародно избранный полумонарх в недодемократической стране, Он совместил обкомовский метод правления с византийским. Профессиональный строитель, он соорудил систему сдержек и противовесов. То и дело сталкивал лбами своих ближайших сподвижников и по очереди выкидывал их из дворца. Легко расставался с самыми доверенными из конфидентов. Однако потом не преследовал, не прессовал, не давал затоптать ногами и закатать в асфальт. С властью он умел делать все. Завоевывать, захватывать, добиваться, удерживать, укреплять, а также вовремя расставаться. Тут ведь тоже надо уловить минуту. Вчера было рано, а завтра станет уж слишком поздно. После Ленина только Ельцин тонко чувствовал этот роковой момент. Но ельцинский прищур не надо путать с ленинским лбом. Тут работал не интеллект, а шестое чувство, нюх и третий глаз, нутро, глубоко народная чуйка. Борис Николаевич уже при жизни вошел в мифологию, в пантеон, хотя отчасти и в бестиарий. Есть легенда, что Ельцин дал кому-то свободу. Но так рассуждать могут только рабы. Без свободы он сам никогда не достиг бы вершин. И как мы распорядились этой свободой? Не надо все сваливать на государя, который не сошел к нам с небес и не был дарован как наследник престола. Сами выбрали, потому что не было другого выхода в 91-м году. Да я больше скажу. Если бы Ельцина не было, его следовало бы выдумать.
Ну, вот такой портрет Бориса Николаевича. Андрей, как ваше впечатление? Согласны с портретом?
Конечно, нет. Тут очень много всего намешано. Задача комментатора заключалась в том, чтобы представить такую провокационную точку зрения, которая способна была бы вызвать комментарий несогласия, и она эту цель достигла. Тем не менее, конечно, сведение личности Ельцина лишь только к борьбе за власть, не только лишь к завоеванию власти и к принесению всего остального на алтарь власти, конечно, не соответствует действительности. Власть для Ельцина была очень важна, она была главным ресурсом, и Ельцин действительно за нее боролся, активно боролся, но власть была не единственной целью его, и, собственно, не сама власть была главной целью, в отличие от некоторых других лиц, которых мы хорошо знаем и которых мы имеем теперь возможность сравнить, в том числе и с Ельциным. Власть Ельцину нужна была прежде всего как инструмент. Инструмент чего? Приближение, привнесение России в цивилизованное сообщество народов. И для этого Ельцин продвигал и создавал, насколько он мог это сделать и сам, насколько он понимал, в данном случае, в чем-то ему хватало и знаний, и опыта, и понимания, в чем-то ему этого не хватало. Тем не менее, намерения были совершенно очевидны. Он хотел вырваться из коммунистического прошлого, он хотел вырваться из имперского прошлого нашей страны, и он, конечно, хотел привести страну в более свободное состояние. Что-то ему удалось, что-то ему не удалось. Что важно, и что можно отметить, по крайней мере, очень скороговоркой было сказано комментатором, это важная вещь. В отличие от других представителей, оказавшихся на вершине государственной власти, Ельцин смог от нее отказаться, в том числе и до истечения его юридических конституционных сроков. Некоторые, как мы видим, даже по истечении этих сроков продолжают за нее цепляться и продолжают к ней возвращаться. И это достаточно серьезное принципиальное отличие Ельцина от других представители. Это не значит, что у Ельцина не было ошибок, это не значит, что он не совершил крупные провалы, в том числе мы знаем и внутренней жизни с нашей стороны, в политической жизни страны, в отношениях с рядом народов. Тем не менее, его фигура, конечно, радикально отличается от других, она возвышается несопоставимо более высоко, чем какие-либо из его последователей.
На балансе истории, Андрей, вы считаете, он с плюсом скорее или с минусом?
Вы знаете, лично возвращаясь к тому, с чего мы начали, к событиям 20-летней давности вот, двух десятилетий, сейчас можем точно сказать, что только Ельцин смог осуществить то, что произошло в нашей стране. Без Ельцина, при всем уважении ко всем другим участникам процесса конца 80-х, начала 90-х годов, не произошло бы того, что произошло. То есть не произошло бы расставания с империей, не произошло бы перехода к очень несовершенной новой стране, которая у нас произошла.
Это был...
На самом деле, как мы знаем теперь, по крайней мере, часть документов открыта, часть документов открывается, и чем больше мы этому узнаем, тем больше это становится ясным, что это была некая случайность, о которой, которая была не предусмотрена. Были предусмотрены различные системы блокировки, и в том числе системы блокировки деятельности Ельцина, в том числе и способы, которыми традиционно любят заниматься спецслужбы.
Ну и пытались, это чистое... и пытались и компрометировать,
это, в общем, и так далее. Надо прямо сказать, что это, в общем, достаточно чистая случайность, что этого не удалось сделать, и поэтому произошло то, что произошло. Если бы этого не удалось, история нашей страны была бы совсем другой, и трудно сказать, был ли это бы у нас югославский сценарий или какой-то другой сценарий, но в любом случае относительно мирный распуск Советской империи, относительно, конечно, не полностью мирный, в общем, это, конечно, прежде всего заслуга Ельцина.
Андрей, задам такой непростой вопрос. Коротко ответьте на него, пожалуйста. Не перечеркнуло ли путинское десятилетие все то, о чем вы сейчас говорили? Ведь Путина выбрал Борис Ельцин и его семья.
Ну, в значительной степени, конечно, это...
И не получилось ли так, что сегодня все это девальвировано? Те плюсы, о которых вы говорите, полностью...
Нет, не все, конечно, но в значительной степени, конечно, за последние уже 12 лет практически многое из того, что было сделано Ельциным, оказалось перечеркнутым. Особенно в области политической системы. При всем при том, что это не было совершенной системой, при всем при том, что это не было идеальной и не абсолютно демократической системой, это была полудемократическая система, но и полудемократическая система была уничтожена. Это касается, вне всякого сомнения, правовой системы. Правовая система была не замечательной, тем не менее, были начатки создания права свободного общества, они были ликвидированы. И вместо несовершенного права возникло...
Ельцин даже проигрывал в Конституционном суде несколько раз. Довольно,
и позволял это делать.
Довольно важные вещи. Например, да. Когда он, помните, пытался создать вот это МГБ, да, Министерство госчего-то там такое безопасности.
Там было несколько случаев, несколько когда случаев, да. Ельцин проиграл и признал, это поражение.
Да, принял решение.
И в этом смысле его приверженность правовым нормам, даже в том случае, если эти правовые нормы он считал неправильными, даже в том случае, если эти правовые нормы работали против него, он считал важным соблюдение правовых норм, воспитание, развитие правовых норм, которые бы... должны были бы являться основой создания нового свободного общества. Это, конечно, разительный контраст с его последователями. Ну и в области даже экономики, хотя Ельцин этим занимался в меньшей степени, в этом меньше понимал, тем не менее, он дал возможность заниматься людям, которые, как он считал, смогут это сделать. Здесь, конечно, люди, которым доверил он это дело, оказались несоответствующими требованиям, и вместо создания свободной динамично растущей экономики ввергли страну в длительный экономический кризис, вынудивший в том числе, приведший в том числе и кризис 98 года, и после того, как кризис 98 года превратился не только из чисто экономического и финансового, превратился в политический кризис, Ельцин, собственно, вынужден был совершить несколько очень тяжелых решений, которые сейчас, по прошествии времени, выглядят, конечно, как очень серьезные ошибки, которые привели в том числе и к серьезной политической и правовой деградации в нашей стране. Но вину за эти решения, справедливости ради, Ельцин должен нести не в одиночку, а должен делить с теми людьми, которые не смогли сделать то, что обещали, то, о чем говорили. А то, что заявляли всем, в чем они не смогли справиться, которые, хотя они были гораздо моложе, гораздо энергичнее.
Вы имеете в виду реформаторов?
Я имею в виду того самого Гайдара, того самого Чубайса, о которых вы сказали, того же самого Кириенко и всех остальных людей, кто вместо того, чтобы создать, что у них действительно была возможность, это они были предоставлены полномочия, политические полномочия, и прикрытие со стороны того же самого Ельцина. Они с этой работой не справились, они эту работу провалили, и более того, провалив эту работу, тем самым они вызвали огонь не только на самих себя, они сожгли себя, как, в том числе и как экономисты, в том числе и как политических деятелей, но они в том числе и подорвали позиции самого Ельцина.
Ну, потому что Ельцин нес политическую ответственность.
Вне всякого сомнения, и президент не может не нести, по крайней мере, в демократической или полудемократической стране, он не может нести в том числе и за ошибки своих подчиненных. И оказавшись просто в тупике в результате вот этой провального почти десятилетия за эти решения, за многие из которых, в общем, Ельцин имел достаточно касательное отношение, он вынужден был нести эту политическую ответственность. свой политический потенциал он сжигал на реформах, которые оказались не просто непопулярными, они оказались неверными. В этом проблема. Не в том, что они были непопулярными. Они непопулярными оказались, потому что они были неверными. Значит, разгонять инфляцию по 2600% в год – это не либеральные реформы. Это реформы, направленные против граждан.
Это 92-й год.
Это 92-й год, и потом эта инфляция тянулась потом еще почти целое десятилетие. А девальвация и дефолт 98-го года – это ограбление граждан, это ограбление компаний, это конфискация частной собственности, это не либеральные реформы. Это самое, что ни на есть социалистические, коммунистические реформы, когда конфискуется частная собственность. Она конфисковалась размером в несколько десятков миллиардов долларов. Какие же это либеральные реформы? Конечно, естественно, граждане отреагировали на это крайне негативно. Они не знали, что такое правильная реформа, что такое неправильная. Они знали, если разгоняется инфляция, если из их кармана достаются деньги, если их лишают собственности, если на улицах российских городов начинает царствовать беспредел, ликвидируется право, основа права, ну, конечно, люди реагируют на это негативно. Они могут иначе реагировать. И если это называется либерализмом или либеральными реформами, люди, естественно, начинают реагировать против так называемых либеральных реформ. Только эти так называемые либеральные реформы были не либеральными. Они были как раз самыми антилиберальными.
Андрей, вот сейчас еще одна дата, о которой мы говорили. Интересно ваше мнение. По-моему, сейчас, кроме нас с вами, может, еще небольшого количества людей, мало кто помнит суть декларации о суверенитете, которая была принята 21 год назад. Сейчас, как знаете вы и все наши слушатели, даже отменили, переименовали этот праздник. Раньше он назывался праздник принятия что-то там декларации о суверенитете, теперь он просто называется День России. Вообще непонятно, про что идет речь. Вот просто День России. Что-то такое там случилось 21 год назад, а теперь мы празднуем День России. Молодежь, я думаю, вообще не представляет себе, что была такая декларация. Она какое-то сохраняет значение, эта декларация, или это просто какой-то такой совершенно, значит, трухлявый документ, который всеми уже прочно забыт, и в нем нет никакого содержания актуального для нашего дня?
Вы совершенно правы в том, что обратили внимание на то, что произошла подмена названий даже этого события, перевода внимания, общественного внимания, события действительно исторического значения, провозглашение декларации о государственном суверенитете России в непонятно какое название «День России».
Да. Но чем это относится? Раз при Путине было сделано несколько лет назад.
Не случайно, естественно. Да. Потому что в том документе, который был принят 12 июня 1990 года съездом депутатов.
Да. И председателем был как раз Борис Николаевич Ельцин.
Кстати говоря, да.
Это связано непосредственно с его именем, безусловно.
Да. Там совершенно четко сказано, что заключается в этой декларации. Первый съезд народных депутатов Российской Федерации заявляет о решимости создать демократическое правовое государство. Понятно, если цель заключается в создании демократического правового государства, а нынешняя Россия не является ни демократическим и ни правовым государством, то понятно, что есть огромное желание не вспоминать о декларации. Если в этой декларации четко говорится о том, что Российская Федерация гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям, массовым движениям, религиозным организациям равные правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами. Ну, на фоне сегодняшних событий, не только сегодняшних, а событий последних лет.
Мне это особенно близко, потому что закрыли партию республиканскую 4 года назад. Мы сейчас выиграли суд европейский. Сейчас мы сражаемся с правительством за регистрацию нашей новой коалиционной партии «Парнас». Так что мне эта тема очень близка.
Ну, это просто насмешка на фоне того, что происходит последние годы. Угу. Поэтому понятно желание не вспоминать о декларации о государственном суверенитете. Потому что самое главное, очень часто говорят, суверенитет от кого суверенитет? От кого независимость? Кстати говоря, еще одна подмена.
Угу. Суверенитет переводят в тему, что якобы это была тема отделения России от Советского Союза. Хотя основной смысл этой декларации был именно в учреждении демократического правового государства.
Действительно, суверенитет – это очень богатое слово. В нем есть несколько значений. В нем есть это значение в том, что в том числе решение на территории России принимается народом Российской Федерации, а не союзными органами власти. Но все-таки самое главное значение заключается в том, что носителем власти на территории России является народ.
Как носитель суверенитета.
Как носитель суверенитета, и он принимает эти решения либо непосредственно, либо через представительные органы. Именно вот это является самым главным, центральным в этой декларации. И именно это стараются замолчать о том, чтобы граждане нашей страны забыли об этом. Что именно народ является единственным источником власти в нашей стране. А те, кто пытается эту власть забрать, являются, в соответствии в том числе и с нашей Конституцией, узурпаторами.
Ну, вот тут у нас народ всякое пишет. Алекс предполагает, что Ельцина целенаправленно споили. Сергей Сборнула напоминает, что война в Чечне – это была либо ошибка Ельцина, либо его преступление. Не подписался, ну, такая достаточно типичная точка зрения, я никогда не голосовал за Ельцина, он наплодил олигархов, которые разворовали всю страну, его семья тоже не бедствует. Вячеслав, справедливо, небольшой упрек, Андрей, ваш адрес из Новокузнецка, он говорит, что, а что расстрел парламента, это какая правовая норма? Он, видимо, отреагировал на вашу фразу, что Ельцин все-таки уважал право больше, чем нынешний руководитель страны. Оля очень пессимистична. Она пишет, свободу мы сами сдали, не нужно в этой стране ничего доброго делать, не заслужили. Вот такие самые разные. А вот еще последнее. А Алекс, тот же самый, видимо, Алекс, все-таки защищает Бориса Николаевича. Он говорит так, если бы Ельцин знал, что он допустит к власти чекиста под личиной спасителя, он бы передумал, подписался Алекс. Вот такие разные мнения звучат.
Ну что ж, это хорошо, потому что любая крупная историческая фигура вызывает споры, и в том числе высказываются положения за, положения против, аргументы такие, аргументы другие. Совершенно естественно. Что касается расстрела парламента, этот вопрос, эта история и находится в центре внимания многих ваших передач, многих обсуждений и будет находиться.
Это одно из ключевых событий, безусловно.
Это действительно одно из ключевых событий. Да. Надо иметь в виду, что на самом деле тогда произошло, без всякой попытки оправдывать Ельцина. Я считаю, что в данном случае Ельцин совершил крупную ошибку, потому что Съезд народных депутатов России обладал всей полнотой власти, и невозможность и неспособность найти компромисс, несмотря на все, что было сказано, были сделаны необходимые шаги,
ну, делались сделанные шаги, безусловно.
Это действительно так. Тем не менее, расстрел парламента является расстрелом парламента. К этому следует добавить, что сейчас, судя по последним документам, которые обнародовались, по воспоминаниям, было немало желающих расстрелять парламент. Одним из таких желающих оказался Егор Тимурович Гайдар, который, собственно, советовал это Борису Николаевичу еще в декабре 1992 года в качестве своеобразной расплаты за то, что парламент не утвердил его в качестве премьер-министра страны. И надо отдать должное тому же Ельцину, который довольно долго сопротивлялся этому давлению, хотя, конечно, это было не единственное давление, не только с этой стороны, тем не менее, наша история выглядит, вот у вас написано «Осторожная история», чтобы у нас было тут поменьше мифов и побольше. История гораздо более сложная, чем то, мы что представляют нам в качестве такой краткой выжимки.
На короткий перерыв и вернемся к итогам 90-х годов.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Ну вот так, фонд Бориса Николаевича Ельцина участвует в создании нашей программы. Сегодня мы вспоминаем Бориса Николаевича Ельцина. В воскресенье будет 20 лет, как он был избран президентом России. Первым в истории России всенародно избранным главой государства. И в тот же день будет 21-летие декларации о суверенитете. У меня в студии известный экономист, работавший и с первым президентом, и со вторым президентом, и с несколькими составами российского правительства, Андрей Николаевич Ларионов. Мы продолжаем подводить итоги этого 20-летия, продолжаем извлекать уроки из этого 20-летия. И, Андрей, вы хотели договорить о штурме парламента, да?
Да, вы знаете, я думаю, что все-таки об этом надо сказать, потому что, возможно, не все наши радиослушатели видели эти воспоминания. По крайней мере, вот даже тогда, когда произошел этот расстрел парламента, люди, которые видели Ельцина до этого и после этого, все практически отмечали, насколько радикально изменился Ельцин.
После этого?
Вот это именно событие, расстрел парламента, означало для него серьезный слом, психологический слом. Это понятно, если понимаете, этого человека, который на самом деле достаточно негативно относился к насилию. Он вынужден был это сделать. Это не оправдывает его ни в коей мере, не уменьшает его вины за те решения, которые были приняты. Тем не менее, надо отдавать себе отчет, каким последствиям, внутренним последствиям для него привели эти решения. все отмечают, насколько это потрясло его. Потрясла гражданская война на улицах Москвы, в результате которых погибли люди. С другой стороны, реакция того же, например, Гайдара, когда он говорит, что подумаешь, какие-то там два снаряда, какие-то 10 болванок, выпущенных по Белому дому, которые ни одного даже депутата-то не убили. Вот реакция Гайдара. И говорит, я рад, я был доволен, что Ельцин применил силу для того, чтобы расправиться с этими людьми. Вы понимаете, это совершенно два разных человека, две совершенно разных позиции. Один человек, который, хотя и принял эти решения, главное решение, глубоко, тяжело для себя переживает то, что произошла гражданская война в своем собственном городе, в своей собственной стране, и он не смог уберечь ее, как он в свое время извинялся за два года до этого, в августе 91 года, когда в результате преодоления августовского путча погибло трое москвичей. Он и тогда, совершенно другая реакция.
Он когда уходил в отставку, по-моему, он извинился за Чечню.
И следующее, это свидетельство определенной позиции. И другая позиция заключается в этой позиции, в позиции другого человека, там других людей даже нету, там речь, во-первых, только о депутатах. Подумаешь, даже депутата никакого убили. А другие люди, не депутаты, там даже за людей не считаются. Надо иметь все-таки, несмотря на то, кто какие решения принял, надо в то же самое время еще помнить о том, какая реакция была на это и какое отношение к этим событиям.
Андрей, мне кажется, очень интересно. Я уже тогда приехал в Москву, будучи избранным в Первую Государственную Думу. Было очень удивительное развитие событий после расстрела Белого дома и избрания Первой Думы. Ведь фактически все вышли довольно быстро на свободу, и Дума приняла амнистию. То есть фактически Ельцин не стал додавливать, добивать, преследовать, мстить этим людям. И Рудской потом был избран при Ельцине губернатором Курской области. Анатолий Иванович Лукьянов долгие годы возглавлял Думский комитет по законодательству. Валентин Иванович Варенников тоже долгие годы работал в Госдуме и возглавлял комитет по ветеранам. Вот, может быть, это как раз было связано с тем, что он чувствовал свою вину, он чувствовал такое потрясение от того, что произошло в те дни в Москве.
Вы знаете, там многие решения принимались не Ельциным, вне Ельцина, кстати говоря. Вот,
вы имеете в виду амнистия или имеете в виду решение о расстреле?
Нет, амнистия. Уже после этого
принималась. То есть вы считаете, он ни при чем?
Нет. Я так скажу, что даже в тех случаях, когда решения принимались не им лично, он не использовал свою власть и реальную власть, и ту власть, которую, как мы видим, потом некоторые другие пытались прибрать для того, чтобы изменить эти решения. Он с этими решениями согласился. Они были, многие этих решений были ему неприятны, были болезненны, он с ними был не согласен. И у него была возможность, он, по-моему, в частной обстановке об этом говорил, что он с этим не согласен. Тем не менее, он не использовал свою политическую власть, свою государственную власть для того, чтобы ломать слабые, пока еще не устоявшиеся государственные институты, для того, чтобы добиваться того, что ему нравилось. И в этом смысле он продемонстрировал свое величие как государственного деятеля, несмотря на то, что многие, и не только он, и многие другие сказали бы, что это неверно. И мы видим другую позицию, которая говорит о том, независимо от того, какие бы там государственные институты ни были, какая бы правовая система ни была, будем делать, как я хочу, и для этого готовы применять какие угодно средства. Последняя книга того же Гайдара «Смуты институты» – это же гимн применению силы против собственного народа. Через рефреном идет.
Не перегибайте вы здесь палку.
А вы читали эту книгу? Я очень вам советую прочитать ее внимательно.
Я не сильно заметил то, что
я очень советую вам это прочитать.
Да.
Это книга, посвященная тому, что главная рекомендация, это, по сути дела, политическое завещание. Главное, чтобы у власти оставался полк, готовый стрелять в собственный народ.
Я там увидел другое. Главное, это демократия. И он там как раз и пишет о том, что...
Вы невнимательно прочитали.
Возможно, именно, у вас просто разный взгляд.
Именно в этой книге на примерах от французской буржуазной революции конца XVIII века, через февральскую революцию в России, через октябрьскую революцию, через августовский путч и через события октября 1993 года проводится в России. Проводится одна и та же очень ясная линия, одна и та же самая позиция. Все общество разделено на две неравные части – власть или режим, и все остальное общество, непонятно даже кто. Для того, чтобы власть осталась у власти, чтобы режим остался у власти, у него должен остаться последний довод. Последний довод королей, последний довод режима. Должен остаться полк, готовый, способный применить оружие против собственного народа. И он последовательно показывает, как этого полка не оказалось во Франции в конце 18 века, и режим пал. В феврале 17 года, когда у соответствующего полка не оказалось пулеметов, а когда оказались пулеметы, им там не подвезли глицерина, и режим пал. В октябре 17 года, когда не оказалось соответствующего полка, и режим пал. Август 91 года, когда войска отказались стрелять в народ и в тот же самый Белый дом, и режим пал. И, говорит он, а теперь посмотрим, какой удачный случай. В октябре 93 года у власти оказался полк, и оказались части, готовые стрелять, режим устоял. Внимательное, подробное анализ разнообразных примеров
уже
истории
слишком
говорит о том, это нет, мы сейчас говорим о самом главном, это относится им непосредственно к той годовщине, которую мы сегодня обсуждаем. У кого находится в руках власть? Кому принадлежит эта власть? Принадлежит ли она народу? И народу, который через либо сам непосредственно, либо через своих представителей формирует органы государственной власти. Каким образом преодолеваются конфликты, споры, которые возникают в этом народе? Силой или компромиссами, договорами? В той книге, в тех предложениях нет даже попытки предложить компромисс, согласование, выборы, любые другие методы решения споров, кроме насилия. Мы не можем сказать, что альтернативой этому виду являлся Ельцин. К сожалению, у него были попытки идти по этому пути, они оказались непоследовательными. В ключевые моменты нашей недавней российской истории Ельцин в том числе вынужден был, или не вынужден, но отступил под этим давлением, в том числе и стал применять силу и против собственного народа в 93-м году, и в Чечне в 94-м, и потом в 99-м году. Но это показывает принципиальное различие двух методов поведения власти по отношению к собственному народу. Если мы будем продолжать эту линию об использовании насилия против собственного народа, мы никогда не построим ни демократическое правовое государство,
мы ее и продолжаем.
Декларацию о суверенитете которого
и в
мы принимали,
и в нулевые
съезд принимал 21 год тому назад.
И в нулевые годы у нас была Вторая Чеченская война и очень много другого насилия.
Самое главное для успешного развития страны, долгосрочно успешного развития страны, найти способ не силового решение тех проблем, конфликтов, которые в обществе возникают. В обществе всегда возникают конфликты. Этих конфликтов много. Они разные. Это и национальные, это экономические, это политические, какие угодно конфликты и проблемы. Важно, какие механизмы для разрешения этих конфликтов возникают и какие существуют. Если применяется насилие, мы никогда не выйдем из авторитарного состояния.
Я с этим совершенно согласен. Подводя итоги этого 20-летия, у нас есть, как всегда, народное мнение. Один из партнеров нашей программы, сайт Superjob, каждую неделю по нашему заказу задает вопрос с довольно большой выборкой, 2000 человек по всей стране. В этот раз задавался вопрос, Россия больше проиграла от суверенитета или выиграла. Давайте послушаем итоги, которые подвел Тихон Зятко.
На вопрос, больше выиграла или больше проиграла Россия от получения суверенитета, большинство пользователей сайта Superjob отвечает, больше выиграла, правда, лишь с небольшим перевесом, 52% на 48%. И, похоже, это почти 50 на 50 демонстрирует, что вопрос поставил пользователей в тупик, и в ответе они не уверены. Потому и комментарии соответствующие. Отсутствует ответ ни то, ни другое. Выбрал бы его. В моем понимании, факт принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР не более чем повод праздновать 12 июня, пишет технический директор из Санкт-Петербурга. Дело не в событии, а в людях, осуществляющих реальное управление государством. Это уже начальник юридического отдела из Курска. Впрочем, есть и те, кто получение суверенитета 21 год назад, несомненно, приветствует. Так тренинг-менеджер из Казани пишет, все союзы государств должны быть добровольными, чтобы быть максимально эффективными, иначе, как мне кажется, распад неизбежен. На этом фоне 48% пользователей считает, что Россия, получив суверенитет, больше проиграла. Некоторое число среди них – те, кто тоскует по Советскому Союзу. Генеральный директор предприятия из Тамбова пишет, «Очень жалко, что из большой, сильной, хоть и не без недостатков страны, мы превратились в то, что есть. Но вообще же большинство и среди тех, кто ответил больше выиграло, и среди тех, кто ответил больше проиграло, похоже, не очень понимает, в чем ценность или, наоборот, в чем проблема получения суверенитета 12 июня».
У меня в студии Андрей Ларионов. Андрей Николаевич, во второй половине 80-х в Ленинграде тогда еще Вы участвовали в этом знаменитом кружке экономистов, и Сергей Васильев, и Борис Львин тогда сформулировали задачу, то, что вы называете «большого перехода». Переход от тоталитаризма к демократии, переход от госэкономики к рыночной экономике и переход от империи к национальному демократическому государству. Вот прошло 25 лет с тех пор, как это было сформулировано, и 20 лет, как мы пытаемся этот большой переход осуществить. С моей точки зрения, полный провал за эти 20 лет. Мы не имеем демократического государства. Более того, сейчас восстановлено полукриминальное, авторитарное, полубандитское государство. У нас крайне слабая, не конкурентоспособная, примитивная сырьевая экономика, где в основном ввозится импорт, а вывозится сырье. И у нас не создана устойчивая федеративное государство, не решен национальный вопрос, институциональный, масса других вопросов. Вот вопрос по политической системе к вам. Как вы считаете, вот эта неудача с переходом от авторитаризма к демократии, а получился такой переход от одного авторитаризма к другому авторитаризму, эта неудача обусловлена больше чем? Есть такая точка зрения, что народ виноват. Вот народ у нас такой неготовый, темный, царистские традиции, в общем, народ плохой. Вторая точка зрения противоположное состоит в том, что все-таки виновата лидеры страны, виноваты те люди, которые были у власти и которые вели этот народ. Вот как вы считаете, в чем главная причина вот этой пока, к сожалению, тотальной неудачи с демократическим переходом?
Давайте я два слова скажу тогда по поводу перехода и выскажу свою точку зрения, как мне видятся результаты этого 20-летнего перехода. С точки зрения перехода от имперского государства к национальному государству, все-таки частично такой переход произошел. Вместо одного Советского Союза у нас есть сейчас 15 государств независимых. Они разные, более успешные, есть менее успешные, есть неудачные случаи, тем не менее, есть 15 государств. У нас произошел определенный отход от имперской модели. Правда, с 1994 года началось возвратное движение. С 1999 года оно усилилось, но в последнее время есть явная попытка воссоздания новой такой неоимперии уже как бы на другой базе. Хотя, скажем, российско-грузинская война 2008 года показала, что есть некоторые просто рецидивы такой имперской политики 19 века. Что касается рыночной экономики, точнее, перехода в экономической сфере, действительно, здесь произошел переход от централизованно планируемой экономики к рыночной экономике. Не произошел переход к свободной экономике. Более того, этот переход к свободной экономике даже не формулировался. Задача стояла перейти к рынку. Но рынок существовал на протяжении столетий и тысячелетий. Существовал, например, и алжирские пираты имели рыночную экономику. Невольничные рынки существовали по значительной части планеты. Не к этой же рыночной экономике надо было переходить. Свободная экономика в качестве своего непосредственно неизбежного необходимого элемента предполагает наличие свободных людей. Свободных политически, лично, граждански свободных людей. Вот таких людей нам не удалось создать. И поэтому переходим сейчас к политической системе. Был один авторитаризм, сейчас другой авторитаризм. Если посмотреть по индексам политических свобод и гражданских прав, то сегодня Россия находится ниже, чем она находилась, например, в 90-91 годах, еще при коммунистическом руководстве, при Горбачеве. Тогда граждане нашей страны обладали большим объемом гражданских свобод и политических прав, чем сегодня. Наконец, есть еще один переход, о котором не говорили мои коллеги, о котором невозможно не говорить сегодня. Это переход от права тоталитарного или авторитарного общества к праву свободного общества. А вот в этой сфере совершенно очевидным образом наблюдается полный провал. В Советском Союзе, по крайней мере, в последние годы существования Советского Союза, существовало право, оно было очень несовершенным, но оно было. А то, что произошло в последнее время, это переход, по сути дела, к беспределу, к разрушению основ правового порядка в стране, с разгулом бандитизма и криминалитета, причем с расстанием бандитизма с властью и с расстанием власти с бандитами, где невозможно отличить, кто есть кто, и где власти ведут как бандиты, и бандиты ведут себя как власть. Вот это, пожалуй, самый тяжелый результат вот последнего времени, можно говорить, когда основная часть этого перехода произошла в 90-е или в 2000-е. Мы точно знаем, что в 2000-е этот процесс точно ускорился и углубился. Вот поэтому это основные результаты. Что явилось важнейшим фактором того, что мы оказались в таком положении? По этому поводу много написано разных работ, есть разные люди, высказывающие разные точки зрения и гипотезы. От общих внешних условий, от уровня развития, от динамики цен на нефть, от близости к Брюсселю, от культурных факторов, институционального наследия и так далее, и так далее. Опыт показывает, слава богу, у нас есть пример 28 стран, которые примерно в одно и то же время осуществляли этот переход, совершенно ясно, ключевым фактором являются люди. Люди, которые оказались на вершине государственной лидеры. Власти. Те лидеры. Именно то, что они себя представляют, именно то, каким мировоззрением они обладают, именно то, к чему они стремятся, определяет в решающей степени успех или провал этого перехода. Если лидеры являются внутри себя бандитами или шпаной, они воссоздают вокруг себя бандитское испанское общество. Если лидеры, даже если они не являются талантливыми, способными, если даже они не все знают, но являются внутренне, не побоюсь этого слова, честными, порядочными, стараются соблюдать правила и нормы приличного, достойного общества, тогда худо-бедно что-то удается получить. Самые большие успехи за последние 20 лет удалось достичь в тех странах, где к власти пришли те, кто находился в абсолютной оппозиции к прежнему режиму. Те, кто не имел никакого отношения к номенклатуре. Ни к партийной номенклатуре, ни к государственной номенклатуре, ни к
номенклатуре. Валенса, Гавел, балтийские лидеры.
И Лех Валенса в Польше, Вацлав Гавел в Чехии, Март Лар в Эстонии. Люди, которые не имели ничего общего со старой номенклатурой. Причем, чем больше диссидентов или правозащитников оказывалось во власти, тем, как правило, не всегда, но как правило, результаты получались более приличными. Там же, где переворот, или точнее переход произошел в рамках той же самой номенклатуры от одного отряда номенклатуры, скажем так, более консервативной, к более реформистской номенклатуре, получалось воссоздание прежней системы с какими-то поправками, с какими-то коррективами. Как это в большой степени произошло у нас еще в некоторых странах, когда на смену старой партийной номенклатуре пришли многие представители реформистской номенклатуры и номенклатуры спецслужб.
В чем был все-таки, Андрей, коренной порог, скажем так, коренной порог, который предопределил нашу общую неудачу этих 20 лет? А то, что это общая неудача, это, я думаю, все сегодня понимают.
Для нашей страны самое главное – это незавершенность революции. То, с чего мы начали. Революция 91-го – политическая революция. Политической, моральной, нравственной, правовой революции. Революция 91-го года в большой степени была, как это будет болезненно или неприятно кому-то признать, была в большой степени революцией Ельцина Бориса Николаевича. Со всеми его достоинствами, со всеми его недостатками. Это не была революция даже группы людей. Это не была революция партии. Это не была революция коллектива, который бы разделяли определенные взгляды, мировоззрения. Ведь вспомним, что произошло после того, как провалился путч августа 91 года. После того, как, казалось бы, самая большая угроза отступила. Что происходит дальше? Ельцин уезжает в Сочи, и в течение двух месяцев обнаруживается пауза. Пауза, которая объясняется, можно по-разному, и тот же самый Ельцин объясняет, говорит, мне необходимо было оторваться, мне нужно было понять, что надо делать. И это решение принимается не кем-нибудь, принимается им одним. То есть с самого начала эта революция была одного человека. Он действительно уникальный человек, он обладал уникальными способностями, в том числе и политическими. Он смог обыграть такую мощную партийную структуру, как КПСС, он смог в том числе обмануть и российские спецслужбы, советские спецслужбы.
Но в чем все-таки был главный порог?
Что это революция, это была индивидуальная революция, и он со всеми своими пороками, со всеми недостатками, со всеми своими достоинствами, он воспроизвел в новой стране то, что отражало его характер. В чем-то добивался большого прогресса, в чем-то большой деградации. Это отражение его.
Многие великие революции – это один человек, тот же…
Нет.
Вот как раз революции Восточной Европы, это были революции коллективные.
Мандела тоже во многом сам формировал и создал
он был лидером
институты демократические, работающие в довольно непростой стране.
Нет. Вот самое главное выяснилось и выясняется, что в том
Вы все сводите к личности. Я хочу понять, в чем был главный дефект политики.
Главное... Вот это вот и главный дефект политики, когда у нас остается только одна личность на вершине. Вот у нас сейчас очень часто обсуждается, за кого вы будете голосовать там на выборах за президента и так далее. Угу. В этом самая большая ошибка нашей страны сейчас, в политической системе. Если мы голосуем за одну личность, в этом колоссальные риски. Каким замечательным ни казался бы тот или иной представитель, тот или иной лидер, в нем, в любом лидере, есть и достоинства, и есть и недостатки, и огромное количество недостатков. Самое главное, чтобы у нас не случилось того, чтобы все полномочия, вся власть заключались в руки одного человека.
Да, нужно
неважно, каким бы этот человек ни был, и каким бы замечательным он ни казался. И мы видим,
Андрей,
что
давайте...
некоторые эти люди,
да.
Что-то им удается
давайте
сделать.
Давайте я хочу, чтобы мы успели проголосовать.
Самое главное, чтобы у нас вот был то,
были
о чем мы стали говорить.
Институты.
Было парламентское.
Да, да.
Парламентская
мы должны успеть
система.
Проголосовать, Андрей, иначе мы не получим. Итак, мы как смогли подвели итоги 20-летия. Я хочу спросить напоследок следующее. Как вы считаете, такой жесткий вопрос, как вы считаете, Россия сегодня идет вперед со своим народным фронтом и так далее, или движется к краху? Если вы считаете, что Россия сегодня, в 2011 году, идет вперед, 660-06-64. Если вы считаете, что она движется к краху, 660-06-65. Голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что Россия идет вперед, 660-06-64, если вы считаете, что Россия движется к краху, 660-06-65, Андрей, у вас 10 секунд, чтобы дать ваш ответ.
Я бы сказал, что все-таки главное направление общественной эволюции для нашей страны, которое может принести успех, это создание парламентской демократии. Существуют колоссальные риски существования политической системы с одним лицом во главе, каким бы замечательным этот человек ни казался вначале.
Спасибо. Объявляю результаты. Привет Народному фронту. 98% считают, что сегодня Россия движется к краху. Спасибо Андрею Илларионову. Встретимся через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.